Добрый день, дорогие друзья, любители театральных историй. Я сегодня начинаю еще одну передачу, которая связана с классиками жанра. Так я ее и назвал – классики жанра. И она в определенной степени продолжает две предыдущих передачи, где мы говорили о классиках оперного жанра, которые участвовали в создании оперетт. Сегодня мы целиком посвящаем нашу передачу классикам жанра, классикам опереточного искусства. Не случайно, наверное, это делается, потому что есть несколько причин говорить сегодня о возрождении снова опереточного жанра на текущий вот исторический музыкальный момент. Во-первых, моя передача сегодня связана с представителями опереточного жанра, которым исполнилось от 100 до 180 лет со дня рождения. Это, во-первых, очень важный момент, который послужил поводом для сегодняшнего разговора. С другой стороны, сегодня сцены музыкальных театров практически повсеместно убирают из своего репертуарного списка опереты и ставят в основном мюзиклы. О мюзиклах можно говорить тоже принципиально и очень важно, потому что, на мой взгляд, некоторые мюзиклы носят такой, я бы сказал, такой провокационный характер. То есть берется какое-то произведение литературы, очень популярное, скажем, «Три мушкетера», Дюма. На него быстренько сварганят музыку по принципу Чайковского: кусочек у Шопена, пару строчек, и потом вперед на сцену за денежным вознаграждением. Это, конечно, очень сложный вопрос, очень трудный вопрос, который характеризует нашу культуру сегодняшнюю, нашей России. И я об этом тоже хочу поговорить сегодня, потому что это тоже больной вопрос. Но дело все в том, что, как сказал классик опереточного жанра Франц Легар, что сегодня не ушла со сцены, не должна уходить со сцены оперетта, потому что она не превратилась в какое-то устаревшее искусство, а просто у нас нет сегодня режиссеров, которые бы достаточно емко, достаточно празднично, достаточно красиво, достаточно увлекательно поставили бы оперету. Поэтому я, с одной стороны, поднимаю этот вопрос об оперете как положительном искусстве, с другой стороны, я хочу говорить об этих людях, которые являлись классиками жанра, для того, чтобы кто-то услышал, кто-то понял и тогда говорил о том, что надо обязательно это животворное, я бы сказал, искусство возродить снова на сценах наших музыкальных театров. Итак, люди, которые сегодня представляют формулировку классики жанра. Это Карл Мильёкер. Это Карл Мильёкер или Мильёкер, его по-разному сегодня произносят. Я, с вашего разрешения, буду говорить Мильёкер, потому что точно до сегодняшнего дня ударение неизвестно, на какую букву поставить. Я думаю, не от ударения зависит то, что он стал великим представителем опереточного жанра. Он учился в Венской консерватории, в основном как флейтист, причем уже в раннем возрасте студенческом он работал дирижером, сочинял музыку не только опереточного жанра, он тогда еще пока о ней не думал, но тем не менее это были достаточно емкие музыкальные произведения. И работу он начал не как композитор, а как флейтист по рекомендации другого автора, замечательного опереточного композитора Франца фон Зуппе. Его принимают капельмейстером в театр города Граца. В 1865 году первая оперетта Мильёкера или Мильёкера имеет достаточно скромный успех. Но следующие уже начинают завоевывать сценическое пространство. Большой успех имела новая оперетта композитора «Три пары туфель», которую он создал в 1871 году. Он поступает на работу через несколько лет в знаменитейший театр «Андервин» венский, и в этом театре идет его новая оперетта, которая называется «Нищий студент». «Нищий студент» имела триумфальный успех. Мало того, что ее ставили без конца во многих театрах музыкальных и оперных нашего мира, но надо сказать, что она дала возможность Мелёкеру получить финансовое благосостояние, и Венский оперный театр, который поставил эту оперетту, это был, по сути дела, театр, который, ну, отвечал за авторитетно за качество этой оперетты. И эта оперетта была прекрасная. Она в ней отличалась и мелодическое богатство. И ее ставили наряду с произведениями самого Зуппы и Иоганна Штрауса. И мало того, его после оперетты «Нищий студент» считать классиком венской оперетты XIX века. Грустно говорить о финале жизни замечательного композитора. Он скоропостижно скончался в возрасте 57 лет. Но, тем не менее, называют его золотым представителем эры оперетты, и многие считали, что с его смертью закончился этот золотой век оперетты. Я хочу предложить вам для иллюстрации куплеты Оллендорфа из оперетты «Нищий студент» в исполнении солиста и режиссера Московского театра оперетты Владимира Канделаки. Карл Мелёкер, куплеты Оллендорфа из оперетты «Нищий студент».
Я помню, как-то раз уныло бродил по берегу я Нила, и вдруг гляжу, передо мною красотка борется с волною. Сейчас же я бросаюсь в волны, и крошки сострадания полны. Плыву она, меня схватила, как вдруг мы видим крокодила. Я хладнокровья не теряю, ее за талию обнимаю. В одной руке бедняжка-дева, в другой хватаю полный гнева. За шею крокодила смело сдавил и мертвое он тело. Да все это пустяки, твердость лишь нужна руки, и спокойствие мое мне твердят вранье, все твердят вранье. Другой раз я попал в Сахару и встретил там злых тигров пару. Оружие не было со мною, момент смутился я, не скрою. Но тут же страх отбросив гордо, я смело двинул тигром в морду. Мгновенно все тут изменилось, пустыня ревом огласилась, и укрощенные отныне за мной шли тигры по пустыне, смотрели мне смиренно в очи и стерегли средь дня и ночи. Когда ж домой мы отплывали, они вдвоем навзрыд рыдали. Да все это пустяки, твердость лишь нужна руки, и спокойствие мое мне твердят вранье, все твердят вранье. А помню, раз во время онна бродил я по лесам Цейлона, и как-то утренней зарею Сачковой встретился змеёю. Из пасти высунувши жало, она ко мне уж подползала. И был момент, когда, поверьте, готов я был к ужасной смерти, но ведь герой-то я недаром. Мгновенно гибельным ударом змею по лбу я ударяю, очки в осколки разбиваю. Ослепла бедная, понятно, и плача поползла обратно. Да все это пустяки, твердость лишь нужна руки, и спокойствие мое мне твердят вранье, все твердят вранье.
Другим композитором, который прославил опереточный жанр и может считаться классиком этого жанра, был Карл Целлер. Он родился в семье врача. К сожалению, отец после его рождения через год умер, и детство было достаточно сложным. Хотя он рано проявил музыкальные способности, играл, по сути дела, без подготовки на различных музыкальных инструментах, в том числе на органе, и имея хороший голос для мальчика, он пел в венском хоре. В 1869 году он получил юридическое образование в Венском университете, и одновременно, параллельно, он получает композиторское искусство, изучает у Симона Зехтера, это достаточно известная личность на западном небосклоне. Далее потом, после окончания юридического получения образования, он работает в Министерстве образования и в свободное время сочиняет песни, хоралы, и вот в 1876 году он начинает писать опереты. Первая его оперета «Джоконда» была с большим успехом поставлена в Вене и в Лейпциге. Целлер – автор нескольких оперет, две из которых особенно популярны. Это «Продавец птиц» и «Мартин Рудокоп». Но надо сказать, что остальные, которые он написал опереты, это около 10 штук, они уже не имели такого успеха, как «Продавец птиц» и «Мартин Рудокоп». И, по сути дела, он перестал в последующем уже писать опереты, тем более, что жизнь у него была очень сложной. В 1895 году он увольняется из министерства, его арестовывают и обвиняют в лжесвидетельстве, и в довершении всех несчастий он во время похода по улице подскальзывается, падает и при падении повреждает позвоночник. Остаток своих дней он страдает от ужасных болей и от душевного расстройства. Поэтому, когда он начал последнюю свою оперету, которая называлась «Келлемсмейсер» на немецком языке, то эту оперету он уже написать не смог, и ее заканчивает Йоганнес Брандт. Посмертно, 1901 год, он уходит из жизни величайшим композитором и автором, по сути дела, знаменитейших «Продавца птиц» и Мартина Рудокопа. Я предлагаю вам послушать песенку Адама из опереты «Продавец птиц», которую исполняет солист музыкального театра Михаил Качалов.
Много лет тому назад жил мой дед на старый лад, сердцем праздновал весну, целовал одну жену, и не смел мечтать сосед, что рогатым станет дед. Без мучений, без волнений жил мой старый дед. Ну а мы поцелуй еще раз, сколько раз, сколько раз. Здесь глаза, там рука, тут плечо, шепчем все мы еще, еще. Прошло, как легкий сон, где до смерти был влюблен, как весной он целовал, никогда не ревновал, и туманила глаза только сладкая слеза. Мгновенья в наслажденьях сладостно прошли. Ну а мы, то гроза, то беда, не любя никогда, все равно обними горячо, поцелуй же меня еще.
Следующим композитором, который сегодня является представителем нашего заголовка классики жанра, является композитор Виктор Якоби. Виктор Якоби учился в Будапештской музыкальной академии, где среди студентов были Имре Кальман и другой композитор Альберт Сирмай. Но дело все в том, что только Кальман настолько популярен, что мне не стоит его представлять, потому что второй композитор, который учился, он не стал композитором опереточным, он стал писать больше духовную музыку. Виктор Якоби очень подружился с Кальманом, и когда первая оперетта Якоби «Надменная принцесса» была написана, то ее первый оценил доброжелательно очень именно не только венгерская публика, но в первую очередь Кальман, который, прослушав ее, сказал, что Якоби должен писать именно опереты. Опереты Якоби ставились во многих странах Европы и США. Самой популярной оперетой Якоби была «Ярмарка невест». Это оперета, означавшая музыкальные особенности различных музыкальных жанров, в данном случае была очень легко и очень хорошо принята, потому что в ней был еще и венгерский колорит, который тоже очень хорошо принимался. Но в это время началась Первая мировая война, и она сорвала премьеры в странах Антанты. После войны Якоби совершает поездку в США на постановку своей новой оперетты «Письмо любви», однако он совершенно неожиданно умирает в возрасте всего 38 лет. Это ужасная ситуация, потому что никто не предполагал никаких болезней, никаких драматических ситуаций в жизни самого Якоби, и тем не менее сердце его остановилось. Я предлагаю вам послушать, дорогие друзья, музыкальное произведение опереточного жанра, которое он написал. Называется по-немецки «Китчикен». Это произведение, которое, по сути дела, состоит из фрагментов его оперет и, по сути дела, является в переводе попурри фрагментов опереты Виктора Якоби.
Megyek ide oda rég, ha kegyeskednék, helyet adni cseppecské.
Ne papoljon már, az idő eljár, ide melléd, urvicskán.
Kicsi szívem jedez, tudom, itten lesz szigorú vizsgál.
Kettecské, az élet édes álom, kettecské, szerelemben összenőve, sülve, főve, kettecské.
kettecském, veszélyes üldögéli kettecském. Kizseregve forra vérem, furcsa kérem, kettecském.
Kettecském, a nyílt alkonyóra kettecském, a vadonba karta karba, összefonva kettecském.
Nofa, fa, levele, lombja se lettem, jaj, nagy az érzelem itt a szívemben, baj lehet ebből, bújjunk össze, kettecské. Jaj, a szemed ragyog, csupa tűz vagyok, csuda furcsát érzek én.
Ez a vadon e magány vesz erőt magán, ez az édes jó napfény.
Nem a napfény jó, maga kis csaló, nem azért bánt úgy a láz.
Hogyha éppen akarod, ölelőbb karod, meg egyéb sok más.
Kettecském, az élet édes álom kettecském, szerelemben összenőve, sülve, főve kettecském.
Zseregve forra vérem, furcsa kérem, kettecském.
Kettecském. Ha jöjj az alkonyóra, kettecském. A vadonba kart a karba, összefonva, kettecském.
Na, ha fa levele lombja se lettem, jaj, nagy az érdelem itt a szívemben, majd lehet ebből bújjunk össze, kettecském.
A vadonba kart a karba, összefonva kettecském.
Noha fa levele lombja se lettem,
jaj, nagy az érdelem itt a szívemben, baj lehet ebből,
bújjunk össze, kettecském.
Следующим композитором, которого я с удовольствием представляю вам, дорогие слушатели, это венгерский композитор, создатель популярных оперет и музыки кинофильмов Пал Абрахам. Его иногда пишут Пол Абрахам, но больше он именно цитируется по имени Пал. Даже немцы его вообще Паулем называли в свое время. В русских источниках имя композитора встречается как в венгерском написании Пал, так и в английском Пол. Поэтому я буду пользоваться его натуральное имя Пал Абрахам. Он родился в ассимилированной еврейской семье в городе Апатине. Это территория Сербии. Раньше она входила в состав Венгрии. Его мать была пианисткой, отец – директором банка. Пал Абрахам очень рано проявил выдающиеся музыкальные способности. После смерти отца семья переезжает в Будапешт. Здесь Абрахам учится в торговой школе, затем в Будапештской музыкальной академии, где изучал сначала виолончельное музыкальное искусство и композицию. На концертах музыкальной академии прозвучали тогда и первые сочинения Абрахама, в том числе концерт для виолончели, струнные квартеты «Венгерская серенада». Впоследствии он пробовал писать и духовную музыку, но все его сочинения в этой сфере остались непонятыми публикой, и их партитуры не сохранились. В годы Первой мировой войны Пал Абрахам был призван в австро-венгерскую армию в качестве солдата и воевал на Восточном фронте. По некоторым данным, он попал в русский плен. Воспоминания об этом событии нашли впоследствии отражение в либретто его опереты «Виктория и ее гусар». В 1927 году Абрахам написал музыкальное сопровождение для многих фильмов, в том числе немого фильма «Женщина с Востока», и начал работать капельмейстером в Будапештском театре опереты. В 1928 году состоялась премьера его опереты «Замужняя девица», а затем через год выходит с большим успехом в Будапеште премьера его опереты «Виктория». Она сразу была замечена немецкими театральными агентами, и по их настоянию Абрахам переезжает в Берлин, театральную столицу Европы, того времени крупнейший европейский центр развлечений. Но надо сказать, что приход фашистов, естественно, наложил отпечаток на его деятельность, потому что начался еврейский вопрос в Германии, и многие евреи-композиторы вынуждены были уезжать из Германии на то, чтобы сохранить их жизнь и возможность своего творчества. К этому времени он успел написать свою самую знаменитую оперету «Бал в Савое». Она шла с большим успехом, но это не определило его жизнь в Германии, потому что начались унизительные отношения к евреям, значит, которые кончались чаще всего и смертельными исходами, поэтому он уезжает. Сначала едет в Вену, потом из Вены он уезжает в Париж, и когда фашисты приходят в Париж, ему ничего не остается делать, как уехать в Америку. В Америке, очутившись, Абрахам был полон надежд на то, что он будет счастливо работать в сфере, которую он выбрал для своей жизни. Однако этого не случилось. Живя в Нью-Йорке, Абрахам перебивается случайными заработками, работает аккомпаниатором, переписывает ноты, и прежние друзья, которые сохранили свое состояние в определенной степени и начали преуспевать в Америке, они не очень хорошо относились к Абрахаму, и практически Абрахам существовал на голодном ресурсе. Он жил чаще всего и в отеле в кредит, и здоровье стало ухудшаться, и он стал всеми забытый и никому не нужный. В это время у него начинает развиваться психическое заболевание, и кризис наступил в январе 1946 года с диагнозом «острый психоз». Его помещают в психиатрическую больницу в Бруклине. Правда, оставшиеся друзья и в основном композитор Александр, Пауль Александр, он решил, что Абрахаму надо вернуться на родину, и тогда все его симптомы вроде бы уйдут, потому что будет и земля своя родная, и люди кругом были свои. И он устраивает ему переезд в Венгрию. Приезд в Венгрию был обставлен достаточно широко, даже когда он вышел из поезда, сыграли марш из одной из оперет Абрахама, но он, прослушав этот марш, сказал: «Красивая, но не современная музыка, а кто ее написал?» И жизнь лучше, к сожалению, не становится. Правда, правительство назначил Абрахаму небольшую пенсию в 500 марок, но ничего лучше не стало, симптомы психоза не прошли, и его поместили в больницу. К нему, правда, вернулась его прежняя третья жена, но вернулась потому, что в это время вдруг неожиданно и Америка, и Европа начала ставить его спектакли на сцене, и в большей степени это был «Бал в Савое». И, естественно, пошли материальные благополучия. И этим материальным благополучием использовала, конечно, в полную меру его жена Шарлотта. Пал Абрахам, по сути дела, так и не вышел из состояния психического заболевания. Мало того, после этого у него началась еще злокачественная опухоль. Его положили на операционный стол, с которого он уже не вышел в жизнь. Так закончилось творчество и жизнь этого удивительного и очень талантливого человека. Я предлагаю вам, дорогие друзья, послушать фрагмент из опереты «Бал в Савое». Это песенка «Тангалита», исполняет Виктория Попович, солистка Свердловского театра музыкальной комедии. наконец, последний представитель на сегодняшней передаче, о котором я тоже с удовольствием хочу рассказать, это Жан-Робер Жюльен Планкет. Это французский композитор, автор комических опер, автор многочисленного количества оперетт, среди которых особенно известны «Корневильские колокола». Это оперетта, о которой мы сейчас тоже немножечко будем говорить. Планкет родился в семье певца, учился в Парижской консерватории, которую из-за нехватки средств закончить не смог. Затем работал в кафе пианистом. Потом, имея хороший тенор, немножечко занимался певческой исполнительской творчеством, сочинял песенки. В 1867 году он сочинил песню «Полк Самбры и Мааса» на стихи Поля Сезанна, и в дальнейшем эта песня приобрела чрезвычайную популярность. По собственному признанию, он после того, как написал, он продал ноты за 14 франков, потому что ему нечего было кушать, а денег у него не было. Первую оперетту он написал в 1872 году, которая называлась «Бойся фараона». Успех был средний, за ней последовали еще три оперетты, которые тоже не имели никакого успеха. И вот в 1876 году директор театра Фоли Драматик предлагает Планкету написать оперетту для его театра. В следующем году эта оперетта, получившая название «Корневильские колокола», появляется на сцене театра и имеет сенсационный успех. Ну, достаточно в подтверждение. В Париже 480 представлений без перерыва, в Лондоне 708 спектаклей. Уже в 1886 году в Париже состоялось тысячное представление этой оперетты. Музыка «Корневильских колоколов» отличается красочной романтичностью, изысканным кружевым изяществом мелодий. Ну, надо сказать, что вот после этой оперетты, только еще одна оперетта «Рип ван Винкель», в Париже она называлась просто «Рип», имела определенный успех. Она была написана на одноименную сказку Вашингтона Ирвинга. Она имела успех в литературе. Два года спустя Лондон принял новую оперетту «Нелл Гвин», хотя намного менее восторженно, чем «Рип», и в Париже эта оперетта, по сути дела, провалилась. Остальные опереты, которые он написал, не имели успеха, и поэтому оперетта, которая называлась «Рай Магомета», последняя, осталась незаконченной, и ее оркестровку выполнил композитор парижский Ган в 1906 году. Я предлагаю вам послушать фрагмент «Ронда вальс маркиза» из оперетты «Корневильские колокола», который исполняет солист Московского театра оперетты Юрий Веденеев.
Природа мирно въехал целый, опасно часто я встречал. Люблю, чтоб розно дальше чернело, люблю я моря шум и вал. Люблю, чтоб розно дальше чернело, люблю я моря шум и вал. Люблю я моря шум и вал. Страдания и испытания, но жизнь в ответ шлет наслаждения, порой волнения и увлечения, любви в них нет. Немцы, испанки и африканки, и англичанки, весь мир земной ждали охотно и беззаботно. Хоть мимолетной встречи со мной. Вечно твердил я всем им беспечно, тебя, конечно, одну я искал. Но эти речи вмиг после встречи я заблуждением сам надрывал. лишь на творении, как сленений, вас оболнения отвечал. Образ прелестной, той неизвестной, что так чудесно рок не послал. Что так чудесно рок не послал, не послал. Да. Все страдания я в ожидании, дочь от свидания настанет вновь. А что за счастье, чувство святое, недорогое, моя любовь.
Дорогие друзья, сегодня, проводя эту передачу, мне в определенной степени достаточно грустно, потому что ее выслушивают чаще всего люди взрослого возраста, те, которые еще сохранили радио у себя в доме. Те огромные дома, которые мы сегодня видим, небоскребы, и которые кто-то ужасно назвал человечники, не имеют, к сожалению, радио у себя в квартирах, и вся культура, весь уровень культуры, чаще всего молодежи и средний возраст людей, которые заселяют эти дома, ограничивается границами телефонной культуры. Я очень переживаю, что многие моменты, которые связаны с формированием культурного уровня нашей страны, на сегодня находятся, я бы сказал, все-таки на достаточно низком состоянии. И поэтому, наверное, сегодня с особым неудовольствием я бы отметил, что наше телевидение показывает оперу Верди «Аида», где замечательный, прекрасный, удивительно красивый марш, который написал Верди для этой оперы, сопровождается выносом на сцену многочисленного количества гробов. Я сегодня с ужасом смотрел передачу балета «Лебединое озеро», которая носит такой, я бы сказал, сексуальный характер, потому что все балетные партии в этом балете исполняют мужчины. Я думаю, что нужно уже давно в России создать орган, который бы контролировал бы прохождение на сцену, прохождение на телевидение, на радио, таких произведений, с позволения сказать, которые уничтожают, по сути дела, культуру человека, делают его примитивной, потому что все остальное это становится ужасающе примитивным. У нас становится просто быстренько сварганил какую-то музыку, быстренько сварганил какие-то слова, которые имеют примитивный, но часто фиктивно патриотический характер, и с этим произведением быстренько идут на сцену завоевывать гонорары. Гонорар становится ведущим фактором, к сожалению, в культурном облике нашего государства. Это недопустимо. Я думаю, что настал момент, когда мы должны говорить о том, что должна быть обязательно культура, в которой используются величайшие достижения исторического музыкального искусства. Поэтому сегодняшняя передача, которую я провел, называется «Классики жанра», в которой, может быть, не так откровенно прозвучала боль, которую я испытываю, когда я говорю об этих людях и об этих произведениях, и страстно желаю, чтобы они сегодня дошли до уровня нашего человеческого сознания, до уровня культуры нашего народа и стали, как и всегда, как это было в доброе время, примечательным фактором развития нашего культурного благополучия. Спасибо за внимание, и я надеюсь, что если это вам понравилось и будет отклики, я сделаю еще и четвертую и пятую передачу, которая будет связана с музыкальным искусством. Доброго вам здоровья, счастливого вам и до новых встреч в эфире.